Санкт-Петербург. Наш вечерний радиоканал завершают две передачи: «Музыкальная гостиная» и «Городской наблюдатель».
Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами отправимся в Невский район. Он был образован после февральской революции 1917 года на территории бывшей рабочей окраины города, известной как Невская застава. До конца 60-х годов прошлого века Невский район занимал территорию только по левому берегу Невы, а после присоединения к нему правобережной части новостроек стал единственным в Санкт-Петербурге районом, расположенным по обоим берегам главной водной магистрали города. Правый берег Невы возник на месте небольших деревень и застраивался уже после Великой Отечественной войны. Долгое время с восточной стороны проспекта Большевиков, от пересечения с улицей Новоселов до выезда на Мурманское шоссе, можно было видеть деревянные дома поселка станции Нева. Киностудия «Ленфильм», кстати, часто использовала эту натуру для съемок картин о сельской жизни. Сегодня главной особенностью правобережной части Невского района можно считать его топонимику. Потому что такое обилие революционных названий улиц вряд ли встретишь где-либо еще в других городах России. В 2006 году в этом спальном районе, неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков», на улице, названной в честь профессиональной революционерки и первой в мире женщины-министра и дипломата Александры Калантай, появился храм Рождества Христова. Пятиглавый, с большим центральным куполом и 12 колоколами, отлитыми мастерами Воронежа по старым чертежам на пожертвования частных лиц и организаций. Проект храма был разработан творческим коллективом объединения «Архстудия» под руководством ведущего псковского архитектора Андрея Михайловича Лебедева, который специализируется на восстановлении древних церквей. Рождественский храм возведен в соответствии с традициями русской церковной архитектуры по образу Софийского собора в Великом Новгороде. В его основании заложена частица мамврийского дуба, под которым Святая Троица явилась патриарху Аврааму. Удивительная особенность – в зависимости от угла освещения лучами солнца и времени суток менять окраску фасадов от светло-коричневого, почти желтого, до темно-коричневого. Пропорциональность постройки и нарядные кресты делают храм настоящим украшением района. Накануне Нового года, который по указу Петра I нам велено отмечать украшением елок, застольем и народными гуляниями, мы говорили с настоятелем храма Рождества Христова, протоиереем Олегом Жаворонковым о предстоящих зимних праздниках и о самом храме, который все еще продолжает достраиваться.
Да, он еще достраивается и будет достраиваться. Еще вот не все киоты, резные киоты, заняли свои места. Еще висят иконы во временных киоточках. Поэтому будет достраиваться, украшаться, улучшаться. Надеемся, что будут и росписи со временем. Но это уже отдаленная перспектива.
В этом храме меня поразило обилие детей. Всех возрастов и маленьких приносят к причастию. И дети побольше причащаются, исповедуются. Видно, это тоже особенность этого района, где много молодых семей.
А дети обязательно должны быть. У нас храм Рождества Христова, храм детей, храм Рождества, храм радости, радости о Богомладенце, пришедшем во плоти на землю для спасения всех людей. Христос, ребенок, приходит для того, чтобы спасти весь мир.
Скоро будет этот великий праздник, но вот так получилось, что ему предшествует все-таки Новый год, и по сложившейся светской или советской традиции в эти дни, а это дни поста, как раз выпадает застолье с мясами, с колбасами, с напитками.
Так, как спрашивали одного батюшку, почему у нас такая сложность с постом. А батюшка сказал, у нас не сложность с постом, у нас просто небольшая сложность с календарем. Потому что светский календарь у нас новый стиль, принятый еще Папой Римским. А церковный календарь у нас старый стиль. Юлианский календарь или календарь Древнего Египта, Древней Александрии, который более точный и более приспособленный к летоисчислению, чем календарь Григорианский. Поэтому получаются такие ножницы. Разница на 13 дней, и разница эта будет в дальнейшем увеличиваться из-за несовершенства григорианского календаря. Григорианский календарь принят Европой по благословению Папы Римского, а православная церковь до сих пор держится юлианского древнего календаря. Поэтому у нас Рождество, так же, как и в Европе, Рождество предшествует Новому году, потому что по юлианскому календарю Новый год наступит только 14 января, то есть 1 января по старому стилю. И вот поэтому все равно мы совершаем молебен на новолетие гражданское. Мы служим его по нынешнему гражданскому календарю, поскольку это гражданское новолетие. Вот мы не ждем дня Василия Великого, 1 января по старому стилю. Но тем не менее, и по старому стилю, и по новому стилю Рождество предшествует Новому году. А когда у нас является смешение этих стилей, вот тогда получается, что якобы Новый год перед Рождеством.
Ну, вот такие перевертыши. Новый год предшествует Рождеству, а не наоборот. И строгая неделя идет поста перед самым Рождеством, самая строгая. Получается, что все грешат.
Ну, если не хотят грешить, пускай начинают пост раньше. Вот и все. А один день выделить на праздник.
И тогда
получится, что 40 дней выдержали поста, и все нормально. Главное ведь не то, что мы едим, и то, что мы пьем. Не входящие в уста, а исходящие из уст оскверняют человека. Поэтому если человек, что-то он, может быть, и скушает не то, что-то он и выпьет не то. Главное, чтобы он был нормальным человеком, чтобы он не угрызал своих ближних, не ругался, не дрался, не доносил на своих ближних, не гадил людям, окружающим его. Вот что необходимо совершать в пост для того, чтобы мы достойно могли встретить светлый праздник.
Все это правильно, но вот за это цепляются те, кто, считая себя христианином, говорит, главное не то, что я что-то съел, а главное то, что у меня в сердце.
Конечно, если у человека что-то есть внутри, то это будет видно и снаружи. От избытка сердца говорят уста. То есть, если у него в сердце что-то есть, значит, он и придет в церковь, и будет ставить свечечку, и молиться, и поститься, и стремиться к чему-то. Если он только декларирует, что у него что-то есть, то ничего, значит, у него и нет. Если свечечка или там язычок пламени горит в фонарике, то этот фонарик даже через стеклышко виден всем и светит. Повторюсь еще раз. Если что-то есть внутри, обязательно это будет как-то видно и снаружи. Конечно, каждый человек в религии разным утешается и остается доволен. Один малым, другой великим. Третий, наоборот, придумывает себе свою религию, может быть, даже в православном русле. Начинает придумывать такие вещи, которых и нет, и не нужно, и не должно быть. То залезут в пещеру с маленькими детьми и сидят там, якобы ждут конца света. То начинают, как люди, ну что ли, малограмотные или психически ненормальные, какими-то заниматься самобичеваниями или истязанием детей своих, якобы для того, чтобы они лучше молились и постились. Искривления есть разные. Мы в церкви стремимся не к искривлениям, а наоборот к очищению своей души. Поэтому каждый, кто приходит, мы никогда не спрашиваем. Первый раз он пришел, второй раз он пришел, третий раз он пришел. Что у него внутри? Если человек пришел, значит, ему необходимо быть в церкви, значит, ему необходимо очищаться, значит, ему необходимо молиться. Он пришел сюда, потому что его позвала благодать Божия, которая находится в храме. К сухому колодцу за водой не ходят. Если люди приходят в храм, значит, действительно здесь есть и благодать, и сила, и здоровье подается людям, и исцеление, все, что они просят. И этот источник благодати Божией, который Господь подает нам через святые таинства, никогда бы не иссякал, а наоборот, только бы увеличивался. А увеличиться он будет только тогда, когда будет приходить как можно больше людей.
Ну вот опять же повторюсь, отрадно, что здесь так много детей, потому что целое поколение росли вне церкви. Хотя есть люди, у которых в семье не было людей выцерковленных, и тем не менее они каким-то образом пришли в церковь. Но большинство... Советская власть запрещала, советская власть преследовала, и так и не удалось. Так и не удалось прийти, и вот уже когда жизнь прожита, в конце жизни, люди приходят к Богу, но не знают, в какой руке свечку держать, не знают, что за иконы, как молиться, как правильно вести себя в церкви, не очень понимают, что происходит здесь, в чем символичность службы, почему так, почему это, почему священники переодеваются. одеваются в одну одежду, в другую, почему выходят из этих врат, ну и так далее.
Для этого существует воскресная школа, объяснение, и вот у икон даже написаны молитвы. То есть ликбез мы совершаем большой. А для того, чтобы действительно люди приходили в церковь, конечно, здесь может быть необходимо подумать и власть придержащим нашим о том, чтобы в каждом спальном районе действительно были храмы, были церкви. А то, если не будет церквей, значит, будут какие-то сектантские сборища. И сектанты будут губить души человеческие, уводить в разные тоталитарные секты. Поэтому в каждом спальном районе, конечно, должна быть церковь. Вот сейчас очень прекрасная идея существует в Москве. 200 храмов, хотя бы 200 храмов на Москву, как раз в тех спальных, может быть, районах, где нету храма. Чтобы человек, особенно в этом унылом районе, застроенном однотипными коробочками, он слышал и колокольный звон, он видел прекрасное здание храма, призывающее его к самосовершенствованию, я бы даже сказал, напоминающее каждому человеку, что он не просто обезьянка, которую загнали в маленькую коробочку, квартирку, и он должен там сидеть и ни о чем не думать, а всегда помнить, что он человек. Вот церковь всегда призывает каждого человека помнить, что он человек, что он творение Божие, любимое творение Божие, ради которого Христос сошел на землю, родился младенцем, вот откуда Рождество, сошел на крест, взяв грехи человеческие, умертвил этот грех человеческий на кресте, умер на кресте, страдая за нас. Как древний пророк Исаия говорил, он язвен за грехи наши и мучим за беззаконие наше, ранами его мы исцелились. За много веков до Рождества Христова говорил это пророк Исаия. И Христос воскрес и своим воскресением славным открыл всему человечеству путь обратно в те райские кущи, из которых был изгнан падший, согрешивший Адам. Вот дай Бог, чтобы этот путь был действительно открыт каждому человеку, а это опять повторяюсь, чтобы каждый человек видел, хотя бы, если не из своих окон, но хотя бы идя по улице, видел храм стоящий, слышал бы звон колокольный и, заходя в храм, видел бы службу Божию, призывающую его к спасению.
Я думаю, что вот это вот можно считать вашим пожеланием радиослушателям, всем, кто молится или не молится, ходит в храм.
Всем русским, потому что русский, это, по-моему, у Достоевского фраза, что русский значит православный. Хотя сейчас не считают, что русский должен быть православным. Но, тем не менее, я думаю, что православные люди бывают разных национальностей. Но русский человек как бы уже генетически, может быть, предрасположен за 2000 лет все-таки, как не гнали церковь православную, как не уничтожали. Но русский человек еще со времен князя Владимира все-таки уже генетически 2000 лет как бы предрасположен не к мусульманству, не к иудаизму, а именно к православию, призывающему к миру, любви и милосердию.
Мы беседовали с настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Олегом Жаворонковым.
Городской наблюдатель.
В студии ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. И теперь, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас в нашу музыкальную гостиную. Звучал егерский марш в исполнении русской роговой капеллы. Эту музыку я записала во время концерта для участников международной научной конференции «Александр II. Два века в памяти России», которая проходила в стенах Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Именно здесь, в 2002 году,
свершилось то, во что уже никто не верил. Была возрождена роговая музыка. Символично, что роговой оркестр вновь зазвучал в бывшем особняке графа Разумовского, роговая капелла которого считалась лучшей в Петербурге. Автором возрождения роговой музыки и создателем коллектива «Русская роговая капелла» стал музыкант Сергей Песчанский. Многолетние поиски и эксперименты в области музыки привели его поначалу в детскую музыкальную школу. Сергеем двигала благородная цель – облегчить детям освоение игры на инструменте.
Ведь музыка – это прежде всего звук. И вот первое прикосновение ученика со звуком имеет огромное значение, потому что если ты неправильно что-то сделаешь, потом проблемы будут всю жизнь, как говорится. Ну, хороший инструмент вот, создает меньше препятствий для звука. И встретив очень хорошего мастера, он и волторнист, я его спрашиваю как мастера, дайте определение хорошего инструмента и плохого. Он долго думал, я говорю, ну, хороший инструмент, он создает меньше препятствий для звука. Поэтому мне нужен инструмент вообще, чтобы не было препятствий. А это и есть охотничий рожок. Так вот, без клапанов, без вентилей, без всей этой технической нагрузки, вот на таком примитивном лучше всего обучать детей. Ну, как бы логика это подсказывает, да? Хотя в музыке логика не всегда работает. Если дать любой инструмент духовой любому человеку и скажи, издай звук, что он сделает? Он наберет воздух и туда дунет. Ну, так же и соловей-разбойник делает. А противоположность, я ребятам говорю, вот представьте, что вы проглотили колокол. Ба, и чтобы у вас внутри звучало. А рок – это просто как рупор. Знаете, вот плакаты такие на лодочных станциях, рупор. Эй, не заплывайте за быки, да? Просто для усиления. А на самом деле это же инструментом-то назвать сложно. Вот мы для нормального человека играем, который не научен ничему, не знает там ни опер, ни симфонии. Что нужно человеку? Организмом он чувствует, хорошо или плохо, да? Плохо он повернется и уйдет. И вот мы играем, тут и целебные свойства звука, и потом он же от создателя, а что от создателя? От создателя, значит, натуральное звучание. В мире-то нет, почему? Потому что они играют обертонами, а мы играем только натуральными звуками.
Ну вот так жизнь распорядилась, что вы стали человеком, который возродил в России роковую музыку. Возродилась эта музыка именно в Герцен.
Да, это тоже, наверное, не случайно, ведь там у графа Разумовского был один из лучших оркестров. Я рядом там живу, батюшка благословил. Все одно к одному, и педагогический вуз, главное. Время назрело, когда надо не только вот инновациями заниматься, а еще и хорошее, то, что было на Руси, надо же тоже возрождать.
Ну, вы начинали с каких-то простейших мелодий?
Да, Бетховен, вот к радости. Она очень примитивная, простая мелодия там. Вот каждый играет в свое время. Начинаешь-то с простого, конечно же.
К радости Бетховена начались первые опыты Сергея Песчанского по возрождению роговой музыки со студентами Педагогического университета имени Герцена. Охотничий рог – один из древнейших музыкальных инструментов на Земле, а роговая музыка – чисто русский феномен.
и до сих пор остается национальным достоянием России. Ни в одной стране Европы роговой музыки нет. Как ни старались в свое время крупные европейские музыканты. В середине XVIII века роговую музыку в России создал Ян Мариш. В 1750-х годах он служил волторнистом и капельмейстером у вельможи Семена Кирилловича Нарышкина, гофмаршала и фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Мариш получил приказ от Нарышкина создать оркестр. Взял охотничьи рожки, согласовал по полутонам, раздал крепостным и научил их играть так, чтобы каждый дул в свой рожок в строго определенное время. За год он выучил с крепостными два произведения. И несмотря на остроты в свой адрес по поводу того, что Мариш хочет выдумать особливую для диких зверей музыку, вызвал великое удивление и восторг слушателей. Так началась история роговой музыки. Славен наш Господь в Сионе, гимн, написанный весной 1794 года композитором Дмитрием Бортнянским на стихи Михаила Хераскова, широко использовался как неофициальный гимн Российской империи с конца XVIII века до официального принятия гимна «Боже царя храни» в 1830-х годах. В 1833 году Алексей Федорович Львов сопровождал Николая I во время его визита в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками английского марша. Император выслушивал мелодию без энтузиазма и по возвращении поручил Львову сочинить новый гимн, который был создан на слова Жуковского и впервые исполнен под названием «Молитва русского народа», а с 31 декабря 1833 года стал государственным гимном Российской империи под новым названием «Боже, царя храни» и просуществовал до февральской революции 1917 года.
Thank you.
Духовая музыка считалась царской, имперской. И сейчас мы услышим с вами один из самых старинных русских военных маршей – марш лейб-гвардии Преображенского полка, который восходит к Петровскому канту и носил название «Марш Петра Великого» или «Петровский марш». Преображенский полк, основанный в 1691 году Петром I, один из старейших и элитных полков русской армии. Принято считать, что его марш был создан еще при жизни Петра неизвестным композитором. Строение марша в кантовой форме с большой долей вероятности говорит о том, что он действительно был сочинен в первой четверти XVIII века. Во второй половине XVIII века, во времена Екатерины II, роговые оркестры вошли в моду. Помимо Нарышкиных, оркестры имели графы Орловы, Разумовские, Строгановы, будущий канцлер Безбородко, князь Потёмкин. Имели свои роговые оркестры и полки гвардейский егерский, конногвардейский, преображенский. Екатерине II очень полюбилась роговая музыка. В Царско-сельском парке роговой оркестр играл в течение всего лета, услаждая слух гуляющих придворных и гостей. Роговая музыка непременно звучала во время больших приемов и балов, при парадных столах, как столовая музыка, на охоте, гуляниях, катаниях на санях, во время военных парадов. К концу царствования Екатерины II без рогов уже не обходился ни один маскарад, где часто исполнялся старинный танец «Алеманда». Чудесными звуками роговой музыки восхищались Ломоносов и Державин. В середине 1820-х годов в концертах на открытом воздухе исполнялись такие сложные произведения, как увертюры к операм Россини, Вебера, Буальдьо, Керубини. Роговую музыку не раз слушал композитор Глинка. Восторгались ею Пушкин, Дельвик, Вяземский. В первые десятилетия XIX века роговая музыка вошла в домашний быт не только вельмож, но также помещиков, купцов, богатых любителей музыки. Газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Северная пчела» и другие постоянно помещали объявления о продаже музыкантов, обученных роговой музыке с их инструментами. Предлагались в аренду целые оркестры и отдельные музыканты на вечер, на праздничные дни. Предлагаю вам послушать фрагмент одной из лучших опер Джоаккино Россини «Вильгельм Тель». После гастролей русских музыкантов по Европе рога пробовали применять в своих произведениях иностранные композиторы. Но опыты оказались неудачными. В Европе не было практики создания инструментов и обучения музыкантов. Роговая музыка осталась навсегда сугубо русским явлением. Примерно к концу 1830-х годов музыка вышла из употребления и, как ошибочно тогда считали, навсегда. Но роговой оркестр был возрожден в 1882 году по инициативе принца Ольденбургского при придворном музыкантском хоре по указу Александра III. «Тихая ночь», рождественский христианский гимн, создан в 1818 году, одно из самых известных и широко распространенных по всему миру рождественских песнопений. Текст песни был написан Йозефом Мором в 1816 году. Вся музыка вышла из церкви. Но когда она стала светской, многие композиторы продолжали писать свои произведения на религиозные темы. Особенно часто варьировалась «Аве Мария». Русская роговая капелла под руководством Сергея Песчанского любит исполнять «Аве Марию», написанную в конце 60-х годов XX века нашим соотечественником Владимиром Вавиловым. Советский лютнист и композитор был настолько скромен, что не поставил своего имени в первом издании пластинки лютневой музыки XVI-XVII веков в 1968 году. Его произведение сначала было приписано неизвестному композитору, а затем итальянцу Джулио Качини. Однако сейчас вы услышите «Аве Марию» Владимира Вавилова. Концертов для широкой публики роговой оркестр в царствовании Александра III и Николая II почти не давал. Обслуживал дворцовые торжества. Правда, изредка оркестр играл в парках Петергофа и Ораниенбаума для всех желающих. Последнее публичное выступление рогового оркестра состоялось весной 1904 года в зале Дворянского собрания, где был исполнен хор «Слався». В апреле 1915 года роговой оркестр вместе с придворным хором участвовал в благотворительном концерте в Народном доме императора Николая II. С этого момента роговая музыка вновь замерла. И в третий раз возродилась в Петербурге в 2002 году, когда музыкантом Сергеем Песчанским был создан концертный коллектив «Русская роговая капелла». В его исполнении прозвучит знаменитая неаполитанская песня «Фуникули и фуникуля», написанная итальянским журналистом Пеппино Турко и положенная на музыку композитором Луиджи Денца в 1880 году. Песня была сочинена по случаю открытия первого фуникулера на вулкане Везувий. Сергею Песчанскому.
Правильные музыканты в каком отношении? Это особые люди. Они, смотрите, у нас мужской коллектив, никто не сквернословит, никто не приказывал, как это получилось. Но, видно, натуральный звук он к чему-то обязывает. У нас один приходит, у него всегда голова болит, уходит, у него не болит голова, понимаете? Я говорю, ты должен нам деньги платить за это, мы тебя лечим.
Да, если учесть, сколько он должен был таблеток съесть.
Да, да. Я однажды одному немцу дарю диск и говорю, вы знаете, вы очень много денег сэкономите, потому что вам теперь не нужны будут ни таблетки, ни лекарства. Он дал столько денег за этот диск, серьезно, больше, чем гонорар за выступление. Ну, там очень богатые люди были. Они же слышали. А у немцев, знаете, это их вальдхорн, лесной рок, это их национальный инструмент. А музыка отображает же то, что было, то, что есть, что будет. И вот этот технический прогресс, он влияет на инструменты. Создаются более совершенные в техническом отношении. А чем более техничный инструмент, тем дальше от натурального звучания. А натуральное это, оно человеку все натуральное лучше. Один изобретатель пришел к нам на концерт и говорит, я нашел звук, какой должен быть. Свет, он доказывает своим изобретением, что натуральный свет, он полезен. Ну и так и медики сейчас пришли. Тепло он изучает, он говорит, русская печь самая полезная, она не жгет, она не уничтожает кислород. Баня, печь, она прогревает глубину организма, все печенки, селезенки, я это уже испытал, у нас печка на даче. И говорит, а теперь я услышал звук, вот он, оказывается, какой натуральный, он очень полезен организму. Ну, тут, может быть, будут ученые, которые докажут это, нам-то доказывать не надо.
Нашу встречу в музыкальной гостиной с коллективом русской роговой капеллы и ее руководителем Сергеем Песчанским завершает гимн великому городу Рейнгольда Глиера. А наши радиослушатели, которые захотят услышать роговую музыку вживую и проверить на себе ее целительную силу, смогут сделать это 30 декабря, если придут на концерт в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры. Программу «Ветер в окно» для вас подготовили и провели звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Уважаемые радиослушатели, на этом Радио России Санкт-Петербург заканчивает вещание по городской радиотрансляционной сети. Мы прощаемся с вами. до утра. Спокойной ночи.